Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 41 минута, пятница, 12 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Сегодня 12 октября. И это Сергей надо Даренко. Отметить.
Да. Доброе утро.
Здравствуйте. Это надо отметить. Сегодня мы поздравляем в Испанию прекрасную с открытием Америки. Сегодня же открытие Америки. Сегодня генуэзец Кристобаль Колон открыл острова в Карибском море. И таким образом была открыта Америка, но по заданию генуэзец Кристобаль Колон действовал по заданию их величеств, католических королей, «Los Reyes Católicos». Его отправили католические короли отправлять. По-моему, из Порто Кадис они ушли. Довольно ветреное местечко. Из Пуэрто Кадис. Ну вот, значит, я поздравляю испанцев. Испанцы, ура! Ура, ура! И все, кто учит испанский. Сегодня у нас хороший день. Сегодня день открытия Америки. Ну, не мы открыли, но все равно приятно, правда же? Слушай, Кокорин с Мамаевым вчера до поздней ночи, просто, так сказать, там уже около 23. Кокорина раньше повязали на 2 месяца, а Мамаева попозже. Я все ждал.
Причем
ждал.
Самого первого повязали, на самом деле, брата.
Александра, 19-летний.
И это так прошло вскользь.
Да.
Но после этого стало уже очевидно, что если 19-летнего парня не пожалеют.
Да, да. Да, значит, 19-летний парень, вот этот первый, но он такой, как это сказать, он 19-летний.
Петушистый. Задиристый.
Задиристый. Значит, он такой, он ездит на какой-то дорогой тачке, то есть видно, что брат его балует, старший Кокорин. И надо сказать, что о каком же поводу, оказывается, выяснилось, что они отмечали десятилетие дружбы. Десятилетие дружбы, оказывается, у Кокорина с Мамаевым десятилетие дружбы. Интересно, что если Кокорину 17, значит, было, когда они подружились просто сейчас, и одному сейчас 27, другому 30. И вот вчера, именно вчера, 11 октября, было десятилетие их дружбы, как выясняется. Или, может быть, нет, вообще не вчера, значит, 10-го, наверное, да?
Да.
10-го, десятилетие дружбы. Тогда одному из них было 17, а другому 20. Вот 17 и 20 — это огромная разница. Это 17 и 20 — это огромная разница. У меня в 17.
Да, согласна.
Я в 16 поступил в университет. В 16. Дружба народов. И у меня завелись дружки, которым было. Сейчас вспомню. 20 или 21. 20 или 21. Я относился к ним, как вот скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, была француза. Да. Серьезно, у меня был Серега Лазарев. Значит, Серега Лазарев. Я очень хорошо помню, он с Череповца. И он, ему был 21, если не ошибаюсь. Он был уже коммунист, он был член коммунистической партии, а тогда это как, ну, выслужиться было. Он в армии вступил ловко в коммунистическую партию. Это был способ сделать карьеру. Ну вот, и я помню, а мне было 16 первое время, потом 17. И я помню, что он меня учил просто, как сказать, каким-то жизненным идеалам. Например, он научил меня быть ночным сторожем. Он охранял какую-то стройку. Потом он охранял один прекрасный магазин, куда я приезжал к нему в 3 часа ночи. Мы разгружали грузовики, и за это каждый водитель давал нам булку хлеба. Например, мы разгружали хлеб вдвоем. И водитель давал нам по булке хлеба за 15 копеек, ну, каждому. То есть, ну, как бы он там потом списывал, что он уронил или что-то. Потом привозил какой-то грузовик молоко, и нам опять давали молока, как будто разбили при разгрузке. Понимаешь, в чем дело? Серега Лазарев, он учил меня жизни, он учил меня быть ночным сторожем и так далее. Всякие такие другие вещи. Интересно.
Но мне кажется, их дружба после этого пошатнется. После вот этих вот, да ладно, да это все как Орин, да это не я, да я стоял в другой стороне кафе и так далее.
Да.
Вот этих слов.
Ну хорошо.
Не знаю, я бы обиделась.
Значит, они истратили на праздник, собственно, праздник дружбы. Фройндшафт! Знаешь, такая песня? Дружба, фройндшафт. Знаешь такую песню? Ты не знаешь советских песен?
Я знаю песня. Только вот эти «Взвейтесь кострами».
Нет, нет. Я время от времени должен обращать тебя в этот самый... Потом снова откроем, ладно? Значит, нет. Дружба, фройндшафт. И Советский Союз. Сейчас, ГДР и Советский Союз. Была такая. И Советский Союз. Нет, была такая песня. Дурацкая абсолютно. И Советский Союз. ГДР. И Советский Союз. Пам-парам, фройндшафт. Дружба. Нет, ну я уже спел вам, не буду больше. Ну я нафиг, все, хватит. Значит, смотри, давай вернемся к Кокорину. Я так понимаю, что люди не ожесточенные свои сердца не размягчили. Потому что я вчера в телеграм-канале у себя на Растриге. Не мешало бы вам подписаться на Растригу, кстати. Да, я хотел похвастаться. Растрига через несколько минут будет 59 тысяч. А значит, радио говорит Москва. Радио говорит Москва. Говорит Москва. Будет черти сколько. У нас сколько сейчас? Мы 20 тысяч вчера пробили, правильно?
Да, 20 тысяч вчера.
Значит, ребята, у нас 20 700. Угу. Если вы не будете говняться... О, в смысле, я не должен говорить. Если вы не будете упрямиться... то радио «Говорит Москва», лучший информационный ресурс Телеграма, безусловно, заслуживает 100 тысяч, понимаете? Я же говорю про себя. Я-то уж точно заслуживаю 100 тысяч, правда? Это Растрига. Ну так вот, значит, я вчера проводил голосование на Растриге, оно, кстати говоря, открыто. Теперь вы можете еще проголосовать. Теперь, когда все так серьезно закрутилось, вам стало жалко Кокорина с Мамаевым? Нет, не стало жалко, 84%.
Люди правда хотят крови?
Да, да.
Почему? 84.
А какого наказания они заслуживают? Вот чего бы вы хотели? Чтобы у них ремни из спины вырезали, чтобы их били больно, так сказать, разрушить их судьбы. Вот чего бы вы хотели? Я просто хочу спросить. Ребят, 84% говорят, что они не пожалели. Вот сейчас, когда так серьезно все закрутилось, у меня, например, сердце растаяло. Я все, я бы отпустил их и все. Я бы просто сказал, братцы, ну идите уже все, ну стыдобище и все, идите отсюда. Я бы их прогнал просто из тюрьмы, из милиции, честное слово.
У меня тоже уже растаяло.
Да?
Угу.
Я бы подошел...
Еще вчера не растаяло, а сегодня уже растаяло.
А у меня еще вчера растаяло. А у меня еще вчера. Я бы сегодня подошел, вчера, нет, вчера... А, сегодня? А вчера вечером. Я бы такой сказал, Хасанша, натащи ключ, давай, ребята, давайте уже это самое. Давайте, идите отсюда быстро. Ну что вы будете, как курки какие-то, ну стыдобище и все, а?
Ну мне кажется, им этих двух месяцев в изоляторе выше крыши хватит.
Нет, а что бы получил обычный человек? Двушечку, вот и им двушечку, Рус говорит. Да и обычный человек, а вы обратите внимание на простую вещь. На простую вещь обратите внимание. Ведь обычные люди потом следуют за необычными. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, давайте я вам поясню. Нет, секундочку, я быстро поясню. Например, в средние века обычному бы человеку отрубили голову. А необычного пороли бы публично. Вы знаете, что в России дворян публично пороли до Екатерины. Екатерина отменила публичные уличные порки дворян. То есть дворянина. Министра, не знаю кого. Выволакивали, завязывали в козлы, руки-ноги вместе, значит, и пороли публично, то есть все смотрели, как его бьют розгами. Да? Русский человек березой сыт. В то время, как мне представляется, рождается эта пословица. Русский человек березой сыт, то есть его не надо кормить, его надо бить. Просто бить и все. Вот и все. И он, сказать, березой сыт. Пароли бояр, пароли дворян, пароли. Понимаете, в чем дело? Значит, а постепенно это отменили для дворян, а потом и для крестьян. То есть смягчение нравов Смягчение нравов. Я вам объясняю. Смягчение нравов всегда начинается с элит. Сначала. А до этого боярам рубили головы. А значит, а смердам всегда рубили головы. То есть давайте смягчать нравы. Если мы смягчим нравы, мы станем лучше. Нет? Я что-то неправильно сказал? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
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 Николай Королев.
Да, здрасте.
Вообще-то все очень притянуто.
Да.
Там у них по 15 суток, ну и моральный ущерб, ну, как бы, людям, которых они ударили.
По 15 суток. А я бы даже сказал, ну, хорошо, дайте год условно там. Ну и все, и разойтись надо, и все. И хватит уже, хватит этого цирка.
Ну, что, стулом вскользь, сейчас закон тем более такой.
Да, дайте условно.
А водителю, он даже был... пьяный там или, ну...
Нет, он не пьяный, он не пьяный. Они, ну, я, как он мог быть пьяный?
За пощечину давать так. Я понимаю, что они козлы.
Ну, нет, козлы, козлы. Давайте честно скажу, козлы, но бесконечно мучить не надо. Что, ну, они осознали, закон. Все, осознали.
Ну, почему? Ну, закон есть закон. Ну, значит,
да.
Вот так...
Ну, они... Вот, да.
Суток, и моральный пускай договариваются у всех.
Еще пыром по копчику! Пыром по копчику! Я бы исполнил. К пырам по копчику. Пырам по копчику. Год условно. 15 суток. Год условно и пырам по копчику. Вот это, мне кажется, очень правильно. И хватит. Вот а вы как бы хотели? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Слушаю. Здравствуйте.
День добрый, Сергей.
Здрасте.
Год условно, 15 суток, но без копчика.
Без копчика. По копчику хотелось бы, может быть, не очень метко пробить.
Ну, это перебор. Перебор был бы копчик.
Да? Хорошо, спасибо. 7373-948. 7373-948. Алло, здрасте.
Сергей, доброе утро. Спасибо за передачу.
Здрасте.
Здравствуйте.
Сейчас в новостях написали, жену Мамаева на бабки развели.
Нет, не развели, а разводят. Нет, ее шантажируют. Шантажируют. А вы поняли, в чем?
После вашей передачи на МКАДе жена депутата, видели, что устроили?
Перекрывала движение. Да.
А этим людям ничего, то, что они сейчас на камеру попали, все хорошо, их примут там нормально, потому что они футболисты, они какие-то чмыри.
Да. Но зачем?
Правильно вы сказали, пыром по копчику.
И отпустить.
По башке,
и отпустить, понимаете? И хватит. Ну, сколько можно? Знаете, какое ощущение? Можно я скажу, как вас зовут?
Дмитрий.
Вот мне кажется, что мы упиваемся жестокостью, как какие-то...
Да.
Мы становимся мерзавцами. Понимаете, в чем дело?
Да.
Мы как бы...
Они миллионеры.
Ну, хорошо, но мы становимся сладостными мерзавцами. Такие. Мы упиваемся жестокостью. А зачем? Зачем? Зачем мы упиваемся жестокостью?
А Руслан зачем? Пишет, мы упиваемся справедливостью.
Ну, это не справедливость. Справедливость что-то. Так нельзя больше делать. Первое. Так нельзя больше делать. Первое. Раз. Второе. Надо, чтобы они поняли. Поняли. Хорошо. Значит, понятно, что они на большей высоте. Вы поймите. Значит, они сейчас упали. Смотрите. Они как будто живут на 60-м этаже и упали на первый в тюрьму. А какой-то человек живет на первом этаже и упал на первый. Упал сюда, ну, там вот 1.5 метра, так сказать, из окна. 1.5 метра и упал на первый. А они с 60-го этажа на первый. Ну, понятно, что они осознали. Ну, сколько можно? Ну, хватит уже. Я бы отвыкал, пыром по копчику и отпустить. Все. Алло, здравствуйте. Вот мой разговор. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Они никогда не поймут, потому что они живут другой от нас.
Вот как вас зовут?
Мария меня зовут.
Мария, так даже собака понимает. Почему же не поймут?
Не поймут. Нельзя людям нормальным теперь, получается, выходить на улицу, когда
подождите,
их выпустят.
Мария, ну так а собака понимает, а эти не поймут. Ну как же?
Не поймут.
Ну как же, у меня подерутся кобели, я их черенком от лопаты огрею и понимают.
Они живут в другом измерении, в отличие от нас.
Да? Мне кажется, они такие же, мясо и кости, такие же. Ну, долдоны они, ну и что теперь делать? Ну, а ничего страшного. Не знаю, Мария, вы зря на них обиделись. Мария как-то очень лично обиделась. Так сказать.
Ну, Мария. 66-й тоже согласен с Марией, говорит, я очень хочу, чтобы эти идиоты получили минимум по 5 лет, у них нет мозгов, они могут только бегать с мячом.
Ну и что? Так вот, нет мозгов. Ну и что, что нет мозгов?
Что теперь за это?
Все, у чего нет мозгов...
Казнить?
Я вам больше скажу. У большинства людей, которых вы видите сейчас из окна, если поскрести чайной ложкой между ушей, то наскребется у всех, кого увидите, одна чайная ложка. Одна чайная ложка на всех мозгов, поймите. Понимаете, в чем дело? Ну вот, с моей точки зрения. И что ж теперь, всех сажать? Ну зачем? Уже начали аккуратно их отмазывать. Не знаю. Не знаю. Эдди Псковский. Видно, команда сверху. Не думаю. У меня команды нет. У меня точно нет команды. Я просто сам смотрю на них. На эту глупую буратинистую улыбочку Кокорина. Ну, глупая, абсолютно видно, что глупая, но и в то же время отважная. Ты понимаешь, он глупо-отважный человек. У него отважная улыбка человека, который говорит, я стойко буду и все. Понимаете? Ну, зачем его мучить? Для чего? Ну, давайте зажмем ему руку, плоскогубцы, и зажмем. Зачем? Вы что, звери? Ну, что вы? Зачем вы? Что вы хотите с человеком? А? Разнарядка пришла на отмаз. Я не знаю. Я ни с кем не разговаривал на эту тему. Честное слово. Алло, здравствуйте. Да, здрасте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Понимаете, нельзя быть одновременно гуманным и к преступникам, и к жертвам. Проявляя гуманность к преступникам, мы тем самым проявляем не гуманность, как и к жертвам.
Да.
Понимаете?
Да.
В общем, проблема-то.
Я понимаю. Но надо, подождите. Вот скажите такую вещь. Ну хорошо, я вас понимаю, и в общем вы правы. Ну прав человек, сейчас который говорил, прав. Но я понимаю и другое. Значит, наша какая цель? Наша цель, чтобы такого больше не было. Ну, правильно? Тем более мы должны думать про свою шкурку, а не про чужую. Правильно? Зачем нам думать про чужую шкурку? Да ну ее нафиг. Мы должны про свою. Значит, про свою я так думаю. Я пойду в кафе, и чтобы там не было лихих идиотов, которые начнут орать, б, матом орать, и с, стульями драться, когда я сделаю замечание. Вот это мой интерес, мой личный интерес. Чтобы приструнить подобных идиотов. Но отсидкой на 5 лет, я не думаю, это мне все равно. Отсидка, знаешь как, я тебе скажу. Вот в смысле приструнить, отсидка на месяц, отсидка на 2 года и отсидка на 5 лет одно и то же. Одно и то же. У меня были две собаки. Они сестры были. Mm-hmm. Я взял их на Петелинское. Нет, я потом их отдал на Петелинскую фабрику. Вот это где, так сказать, кур делают. Петелинка. И вот я не мог с ними сладить. Они полукровки, какие-то овчарки-полукровки были. Продала их владелица киоска там в деревне. Неважно. Значит, они дрались все время. Дрались. Я тебе хочу сказать. Либо это входит в их бошки дурные, либо не входит. Угу. Я их бил оглоблей. Не оглоблей, а этой цензи, черенком лопаты. Да и лопатой бил. Значит, они начнут драться в комок, летят клочья, все это. Я их лопатой, шварк один раз, второй раз, совковый. Или черенком, шварк, по башкам прямо. Это, конечно, ну хорошо, чтобы отоварить, как Кокорина с Мамаевым. Шварк. Не шла в них наука, не шла. Хоть ты их 5 лет бей, хоть ты, понимаешь, бей их 1 месяц. Не имеет значения. Я их отдал на Петелинскую фабрику. Отвез, говорю, мужики, заберите собак, не надо вам. Ну все, значит, понимаешь, о чем я говорю?
Понимаю.
Значит, смысл в том, что либо оно доходит, либо нет. Но от срока, ну, не получится. Мой интерес, чтобы я ходил в кафе, и идиотики там не дрались, не ругались матом и не орали. Вот мой интерес.
Мне тоже кажется, что не мой нужно интерес. Им давать срок, чтобы тюрьма, возможность вообще попасть в тюрьму, была
мой для личный, них страшным наказанием в будущем. Мне плевать на страдания. Сейчас вам честное слово скажу. Мне плевать на страдания господина Пака, господина еще какого-то. Мой интерес. Я иду в кафе, там нет идиотиков, которые орут матом и дерутся. Вот этого, чтобы не было, и точка. Но для этого что, их надо зажать руку в плоскогубцы и давить, что ли? Зачем? Достаточно сейчас их припугнули, мне кажется. Ну, нет. Ну, я вам говорю, никакой команды на отмаз я не получал. Забудьте это слово. Я вообще команда у меня простая. Я не трогаю, кого не следует. А всех остальных команд у меня просто нет. Понимаете? Я живу без команд. Сам так по осторожности не трогаю, кого не следует. А команд других у меня нет. 9 часов новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа, все дебрина рожал.
9:06, пятница, 12 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы. Я должен ответить на несколько звонков. Значит, слушатель Алексей пишет. Не надо забывать про то, что кроме хулиганки может быть установлен вред здоровью. Какой, мы не знаем. Лечение не закончено. Но если вред здоровью будет установлен, то это может быть другой статьей. Вред здоровью пострадавших. Я написал Алексею ответ, и в то же время, так сказать, в то же время я хочу ответить в эфире. Вред здоровью иногда лучше, чем хулиганка. Понимаешь, да? Эль, вот когда есть легкий вред здоровью, или средний даже вред здоровью, пострадавший может забрать заявление. Понятно, да?
Да.
Я, например, тебя хряпнул. Оглоблей какой-нибудь там, не знаю. Хряпнул и сломал тебе, все-таки для среднего, какую-нибудь ключицу. Сломал ключицу для среднего вреда. Потому что тяжкий вред, это, например, испортил лицо. Это тяжкий. Все, что на лице... Я тебе просто рассказываю. Все, что на лице...
А сломанный нос?
Нос — это на лице, это плохо, но если вот он неотвратимо сломан, если он с виду ничего, там какие-то есть...
Там, по-моему, тяжкий вред — это потеря органа, ну, либо
потеря органа, части потеря тела, органа.
Ну, например, сломанный палец отрубили, там, да, там скажу, хотя бы уже тоже будет считаться,
там офигенски, по-моему, офигенски значит, вот я просто предупреждаю людей, которые, так сказать, нас слушают, что офигенски значит голова. То есть нужно отрубить руку, либо, там сказать, отрубить целый орган какой-нибудь, например, там селезенку вырвать у человека, я не знаю. Значит, ну, либо, как ни странно, изуродовать лицо. То есть лицо стоит органа. Лицо само по себе стоит органа. Там вот такая тема. Значит, хорошо, если у тебя средний, например, я тебя взял, вот тебя хряпнул чем-нибудь, компьютером тебя хряпнул и сломал тебе ключицу, например, это средний вред здоровья. Ну, я хожу за тобой, как этот самый. Например, меня не посадили. Не посадили? Нет, ну, я не собираюсь. У меня нет больше компьютера, нечем тебя бить больше. Значит, я хожу за тобой, как шнурок такой. И говорю, Эля, ну, пожалуйста, ну, кончай. Ну, сколько стоило, да? Любая частная клиника. Ну, что за проблемы? Давай решим. Сколько это стоит? Ну, давай ты поедешь, не знаю, в Швейцарию. Ты там тебе сделают, починят тебе все. Я тебе там самолет выпишу. А этот, как его? Санитарный самолет, чтобы за тобой прилетел. Санитарный самолет из Швейцарии. Отдельный там все. 100 тысяч долларов, Эля. Ты говоришь, ну, 100 тысяч, я вылечусь. Ты говоришь, ну а потом-то я вернусь, и что мне опять сказать на свою помойку?
И нет никакого фондю,
нет, это слушай, постылая нет, слушай, квартира. Вернусь, за 100 тысяч-то я вылечусь. Ты говоришь, за 100 тысяч-то я вылечусь. А потом-то куда я вернусь? Я говорю, окей, еще 100 тысяч. Хорошая тачка вся. И ты забираешь, ты идешь в прокуратуру и забираешь свое заявление насчет среднего вреда. Понимаешь? Угу. Ты можешь забрать. Забрала. Прокурор такой говорит, что ж ты мне не дала? Эх ты, елочки, спа, я, хотя мне 50 тысяч бы мне прислали. А я, ты говоришь, не-не, это мои деньги, извини. Прокурор, до свидания, прокурор, ты и так богатый. И все, забираешь и все. Это средний вред здоровью. А хулиганочка, ее нельзя забрать, потому что это гособвинение. И тяжкий вред, кстати говоря, тоже нельзя забрать. Если тебе отрубили голову, например, ты не можешь забрать, там, если, не знаю, там, или там, сказать, там отрубили нос, например, с ухом. Ты не можешь забрать заявление, потому что тяжкий. По тяжкому не забираешь. По среднему забираешь? По легкому вообще легко забираешь просто все. Значит, вот здесь весь проблема. И вот в этой проблеме они шли по вреду здоровью. А потом им сделали хулиганочку. А хулиганочка...
По побоям они шли сначала.
Они шли по побоям, и там тогда был бы средний вред здоровью с закрытой там черепно-мозговой травмой и так далее, которая симулируется легко.
Просто... Ну и там, по-моему, нет, сроков нет реальных.
Да, значит, закрытые все эти травмы, они симулируются легко, надо систематически не поймать свой нос. Тебе говорят, пожалуйста, достаньте до носа. Ты такой говоришь, никак не могу, никак не получается. А, значит, у вас сотрясение. Ну и все, это очень легко. Значит... А тут это самое. Они шли так, что можно было договориться. А им сделали хулиганочку, а это обвинение 213. Это обвинение от государства. А государство не забирает заявление. Вот и все, понимаешь? Ты с государством не можешь сказать. Государство, расшите, я вам 100 тысяч закачу, и вы заберете заявление. Государство говорит, нет, так не бывает. Понимаешь? Гособвинение.
Да, я... да, понимаю.
Да, вот в этом фишка. Вот в этом фишка. Значит, поэтому, если бы они средний вред здоровью, они бы спокойно рассчитались бы с пострадавшими. По среднему вреду. И пострадавшим бы сытнее жилось бы, лучше жилось бы. Понимаешь? Если они раскуролесили 2,5 миллиона только на свой праздник, рублей, 2,5 миллиона, понимаешь? Ну, это серьезные, в смысле, 40 тысяч долларов расфуфырили просто на праздник. 40 тысяч долларов. Ну, уже нашлось бы у них по 100 на брата на пострадавших, правильно? Ну, конечно, нашлось бы. Ну, хорошо. Значит, но не пошло дело. Ладно, вот, вот я про это, да, что государство в них вцепилось. Я думаю, государство в них вцепилось. Если позволите мне некоторый короткий комментарий. Государство в них вцепилось, потому что действительно у людей появляется некоторое чувство досады. Проходит крымский подъем. Это отмечают все, социологи. Проходит крымский подъем. Вот этот подъем, под который мы готовы были, так сказать, на все, да, с 2014 года. 14-й, 15-й, 16-й, все это крымский подъем.
Появляется запрос на справедливость.
Появляется запрос на справедливость.
Потому что чувство какой-то неудовлетворенности.
Появляется чувство досады. Чувство досады. Вроде все как было, ну а почему как было? А почему не лучше? А почему ничего не меняется? А почему то? Понимаешь, вот это все, все это как-то скверно. И поэтому отсюда вывод. Люди хотят некой справедливости, которая может быть реализована за счет вот этих вот прекрасных Кокорина и Мамаева. Хорошо. Значит, это мы с вами понимаем одинаково. Это мы понимаем одинаково, поэтому я думаю, что они ответят за все. Значит, они как сукины дети, в хорошем смысле. Они ответят, я не хотел. Значит, они ответят и за Сирию, и за ИЛ-20, и за, так сказать, там, Су-24, за все ответят.
И за пенсионную реформу.
За все ответят, Кокорин с Мамаевым. За все, товарищи, за все. Вот я считаю, что, и, может, в этом и есть какая-то сермяжная правда. Должны ответить, и все. Давайте их мучить. Давайте все их будем мучить, и от этого нам всем станет клево. Правильно? Я считаю правильно. Теперь слушайте. Теперь, только подумайте, на кого вы в этот момент похожи. Значит, дальше. Я теперь хотел сказать про жену, и отдельно у меня есть культурологический экскурс. В историю с женой. Угу. Чьей?
Мамаева вы говорили?
Мамаева?
Да.
Значит, жену Мамаева какой-то... Ненормальный, я думаю, ну, мне кажется, может быть, я не врач, я диагнозы не ставлю. Ненормальный, с моей точки зрения, да, по моей оценке. Какой-то ненормальный, шантажирует. Обратите внимание, вы живете в разных цивилизациях. Вы одновременно на этой земле живете в разных веках. Ее шантажирует, насколько я понял из публикации, ненормальный, который утверждает, что он опубликует их семейный секс, то есть их секс, ее и мужа, таким образом, что жизнь Мамаева в тюрьме станет несносной.
Угу.
Я стал думать, что это значит. Я теперь знаю, что это значит. Я читал тюремные всевозможные околотюремные форумы. Я понимаю, за что тебя могут понизить статус в тюрьме, если увидят твой секс с женой. Какой секс с женой?
Какой?
Вот я тебе объясняю. До сих пор, то сейчас я вам открою Америку. Сегодня день открытия Америки, как вы понимаете. Сегодня 12 октября, день открытия Америки. Ну, это действительно так. Да? Значит, сегодня я вам открою Америку. Существует огромная мужская культура. Огромная, в том числе тюремная мужская культура в России, которая вообще любые ласки воспринимает как унижение. Понимаете, да? Угу. Вообще любые. Понятно, да? То есть тот, кто ласкает, унижается. Тот, кого ласкают, не унижается. Понятно, да? И действительно, в российской тюремной жизни, об этом есть на тюремных и околотюремных форумах, где люди учат друг друга поведению в заключении, сказано, что, например, такая практика, как кунилингус, компрометирует мужчину и превращает его в вид опущенного. То есть, если вы признаетесь в тюрьме, что вы делаете куни, вы вид опущенного.
Да, может, да, слушатели себе, что это зашквар в тюрьме.
Да, значит, говорить об этом нельзя. Говорить об этом нельзя. Если вы говорите, что вы делаете куни, вас опускают по статусу. Значит, вот этот человек, который угрожает жене Мамаева, что он покажет их секс так, что Мамаева опустят в тюрьме, наверняка имеет в виду это. Наверняка опирается на эту практику. В русском народе, боголюбимом, боговозлюбленном христианнейшем русском народе существуют огромные слои, человеческие слои, для которых ласка есть унижение, равна унижению. То есть тот, кто ласкает, унижается. Если ласкает мужчина, значит, он унижен, и значит, он теряет статус мужчины. Он больше не мужчина.
Адик пишет, блатным даже целоваться нельзя.
Нельзя с женщиной.
Ну да, с мужчиной тем более.
Нет, с женщиной нельзя целоваться. Почему? Потому что любая ласка есть унижение, поймите. С точки зрения этого слоя русской культуры. Понимаете, да? У знакомого знакомой в зоне за куни криво въехал в хату, рассказывает Александр Первый. Да, если вас спрашивают в зоне, в камере, любите ли вы куни, вы должны с презрением и как о мерзости об этом высказаться. И если вы признаетесь или как-то дадите понять, что у вас нет к этому презрения, то вас пропишут в хате криво. Вы плохо войдете в зону, потому что вас будут считать не мужчиной. Вот и все. Даже целовать женщину нельзя. Все, всякая ласка есть унижение. Всякая, любая ласка. Это Россия. 21 век. Так, значит, смотрите, я хотел сказать, что про ракету. Давайте поговорим про ракету.
Давайте.
Ракета не летит никуда. Ракета не летает, товарищи! Что это такое? Вот, мне кажется, Мамаев и должен за это ответить.
Сто литер, какая энергия, такой был юбилейный запуск, ну, как бы в честь праздника приехал, да, глава НАСА, все такое.
Да.
И вот привет.
Да, да, да. Хорошо. Значит, говорит, Москва готовит россиян ко всему, в том числе к зоне. Говорит, Денис. Ну а как же? Мы готовим вас к жизни, товарищи. Спасибо, кстати, подписались. Спасибо огромное, народ. Я вас люблю. Ну, не в этом смысле. Значит, я попросил подписаться на Растригу. Растрига, это я в телеге. И тогда бы я пробил, я сказал, 59. И действительно, моментально я пробил 59. Спасибо вам огромное. А, значит, секундочку, наша станция, где у меня? Где у меня говорит Москва? Говорит Москва, это радио говорит Москва. Радио говорит Москва в телеге. 20 728 человек. Ну, значит, все равно кто-то... Подписывайтесь, пожалуйста, на говорит Москва. Радио говорит Москва подряд. в телеге. Жизнь переходит в телегу.
У нас там свежие, клевые скажу? Новости.
Мы наиклевейшие в телеге, мы наиклевейшие просто. Просто совсем крутые. Я вам могу сказать, всем, можно, нас слушают старперы тоже, старые пердуны. В хорошем смысле, я же это имею в виду. Только хороший смысл, как вы знаете. Значит, я хотел вас посвятить вот что. Когда-то. Я помню очень хорошо, мы ехали где-то западнее Лондона с Демой Кудрявцевым. Дема Кудрявцев в конце 90-х был для меня проводником всего нового. Он сообщил мне о существовании певицы Земфира. Дема Кудрявцев, я клянусь. Он сообщил мне о существовании певицы Земфира. Он сообщил мне о существовании, вернее, о моде на ЖЖ, ну, потому что у меня был собственный сайт, и я не собирался, значит, я абсолютно брезгливо относился ко всему, кроме собственного сайта, понимаешь? Uh-huh. У меня свое есть, зачем мне чужое? Он сказал, что надо писать в ЖЖ, все равно, это в конце 90-х, где-то 98-й, 99-й, может быть. Вот, и он еще, он учил меня всякому новому. Всяким удивительным вещам, всяким удивительным примочкам. А сейчас я вам сообщаю, уже вместо Демы Кудрявцева, у Сербусина написано, ну, наверное, он какое-то совещание проводит. Дема, я не могу сейчас говорить. Ну, как же, я звоню из эфира. Я напишу. Я звоню из эфира, Дамиан. Вы мне нужны абсолютно для двух слов. Ну, все, нет, конечно. Ну, не хочешь. Ну, не хочешь, и не надо. Значит, смысл. Я сейчас вам, как подобно Деме Кудрявцеву, конца 90-х, я сообщу вам, где жизнь. Все, ЖЖ больше нет. Там пишет пара старых теток что-то про женский оргазм в основном. ЖЖ не существует. ВКонтакте вообще никогда не существовало. В принципе, не существовало. Там просто красть музыку можно было.
Ну, и видео.
Нет, ВКонтакте существовало для кражи музыки и видео, а сейчас это разновидность полиции ФСБ. Там ФЭБосы сидят. Ну, пожалуйста, хотите, сходите. Вот зависит от вашего степени идиотизма. Одноклассники вообще не существовало вообще никогда. Это для старших бухгалтеров, значит, из Мухосранска. Потом, значит, что еще осталось? Секундочку. ФБ расцвел и умер. Все. ФБ расцвел и умер. Там тоже какой-то тот самый такой постклимактерический такой клуб. Какой-то между постклимактерическим и хосписом, там, так сказать, ФБ. Ну, так это очень скучно. Очень
Тамблер
скучно.
Вообще не дошел.
Тамблер не дошел вообще. Только нет, нескольких
девушек.
Некоторые сказали. Нет. Тамблер завис у некоторых юношей, которые любят...
Нескольких девушек.
Тамблер завис у некоторых юношей, которые любят черно-белое nude, naked и так далее. Значит, они смотрят там черно-белые голые фотографии всякие, да? Ну, такие арт. Вот, значит, Тамблер не зашел. А что еще осталось? Короче, товарищи, значит,
остался
быстро.
Остался Инстаграм?
Да, Твиттер сдох, все, Твиттер сдох, там остался один Рогозин и Трамп, все, больше никого. Трамп считает Рогозина, Рогозин считает Трампа, Твиттер сдох, все, неинтересно все. Потом, остался сейчас реальная жизнь, можно скажу? Инстаграм, Телеграм, все. Если вы не в Инстаграме и не в Телеграме, вас не существует. Понимаете, в чем дело? Это очень просто. Если вы не в Инстаграме и не в Телеграме, вы должны быть в Инстаграме и в Телеграме. Все остальное факультативно. Все остальное — это вы извраты. Понятно, да? Я, например, в Тамблере. Окей? Я в Тамблере. Почему? Потому что я изврат. Это у меня отдельное извращение. Понятно? Мое конкретно. Не ваше. А где мы встречаемся? Каждый изврат избрал себе что-то для изврата. Каждый изврат. Окей? А где же мы встретимся с вами, извраты? Мы встретимся в Инсте и в Телеге. Больше ничего нет. Все остальное отстой. Дикси, я все сказал.
Сереж, ты гений. Сереж, я просто прусь от тебя.
Вот видите, как быстро я вознаграждаем. Я бываю вознаграждаем за свои гениальные фразы. Да? Да. Теперь дальше двигаем. А Дема чем-то занят. Ну хорошо, значит, я должен сказать про ракету. Что мы думаем про ракету? Я могу сказать, что это был юбилей. Это был юбилейный пуск ракеты. Это блистательная ракета. Она летает с какого-то года, когда вас не было на свете. Вас не было на свете, а ракета уже была. Она летает то ли 45 лет, то ли 55 лет, то ли 155 лет, мне кажется. А?
Может быть.
Изобретатели, русские изобрели эту ракету одновременно с паровозом. Мне кажется, где-то 1800 каком-то. А? Значит, на этот юбилей приехал самый, что ни на есть, главный американец. Самый главный американец приехал. Прибыл. Не запылился. Почему? Он хотел увидеть, как юбилейная ракета в юбилейный день. Туда прибыл Рогозин. И его аналог, тут Роскосмос, а там НАСА. Прибыл самый главный чел из НАСА. Все торжественные. Все такие, все прямо ах. Да, ну, конечно, свита, всюду. Секретарши, халуи, все это вместе. Все вместе. Прекрасно. Бамс, она не летит. Ну, что ты будешь делать? Она же юбилейная. Она не летит впервые с 83-го года. Внимание. С 1854-го по 1983-й она все время летала. С 1854-го по 1983-й. Ракета не имела ни одного сбоя. Летала и летала все время. Понимаете? С 19 века. А теперь впервые обделались. Но это удивительно. Что это будет? Юрий Николаевич восхитительный, знает все. Юрий Николаевич, прошу вас.
Здравствуйте. А помните, я вам дней 10 назад говорил, что будет асимметричный ответ Тель-Авива за С-300 в Сирии?
Так.
Вот она, получите и распишитесь.
Так что же они, прогрызли двигатель второй ступени, что ли?
Пирозамок.
Сделать можно что угодно. Сталина нет, границы открыты. Заходи, кто хочешь, делай, что хочешь.
Они проникли в Казахстан. Крошечные еврейцы какие-то. Нет, Юрий Николаевич открыл роль евреев в перегрызании пирозамка второй ступени. Это поразительно. Нет, Юрий Николаевич, вы блистательны. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, это юбилей такой, за уши притянутый, это юбилей завода экспериментального машиностроения, вот, если по Ярославке ехать.
Ну, приперся же самый главный НАСАвец.
Он не имеет никакого отношения.
Ну, подождите, приперся...
Ракета ЗМ отношения не имеет.
Ну, приперся самый главный НАСАвец, что, потому что Рогозин раздул из этого большой праздник же.
Ну да, Рогозин раздул, ну, потусоваться собрались, да, немножечко как-то неловко вышло, но вопросы к самарцам, а не к ЗМУ, так что вот не надо обижать.
Нет, давайте кого обижать, надо научить, нет, я знаю, что вы специалист, а я нет, научите меня, кого обижать, кого нет, давайте. Кого?
Не, ну вообще обижать, конечно, управление отрасли, все, это уже все.
Да, бардак.
90-х понял, что надо оттуда сваливать, чтобы,
в хорошем смысле, да,
и быть подальше от позора этого, как бы, вот это единственный достойный поступок.
С другой стороны, если бы вы были в центре позора, то вы были бы в центре внимания, Андрей?
Ну, нет, у меня там остались друзья в центре позора, я все прикалываюсь над ними, как вас земля еще носит. Вот
да.
У них каждое утро молитва начинается с МКСовской кормилицы, долетай до нашей пенсии. Так что доживают люди. Нет, а серьезно, вопрос об этом идет. Станцию топят и ребят разгоняют.
Рогозин, знаете, кого мне напоминает? Рогозин мне напоминает героя анекдота. Помните, когда гомосексуалиста спрашивают, кем вы хотите стать? Он говорит, я хочу... Стать футболистом. А зачем? Он говорит, я выйду на поле, забью мяч в свои ворота, 100 тысяч человек встанут на едином дыхании и закричат «педераст».
Ну,
говорит, вот это, я хочу славы. Он говорит, я хочу славы. И Рогозин, мне кажется, тоже хочет славы. Потому что 100 тысяч, вздымаются миллионы, которые кричат «педераст», и он лучится в лучах славы. Правильно же? Прекрасно, мне кажется. Нет? Новости. Я хотел бы продолжить разговор о космосе, и вот сейчас во время рекламы мы обсуждали с Эльвирой Хасаншиной эту проблему, она сказала, что... Что ты сказала? Сказала, что стыдобище с освещением. Ну, расскажи, пожалуйста.
Ну, с освещением это ладно, это все про это говорили. С освещением, в смысле, не...
Пресса, медиа.
Не РПЦ, да, я имею в виду в Твиттере. Получается, что и НАСА...
освящение тоже произошло, все было хорошо, ракета была освящена. Там,
и тем не менее, она...
Да, нет, ракета была освящена, и в этом смысле все было шикарно. Да, прошу вас.
Да, но в Твиттере вели трансляции и НАСА, и Роскосмос. И Роскосмос поначалу отчиталась о том, что все успешно прошло, нет, там отделили вторая ступень, можно, потом можно, эти твиты исчезли.
Можно я тебе скажу, извини. Роскосмос дал отделение третьей ступени. Вот, да. где Роскосмос облажался.
Они как будто заранее подготовили все свои рыбы.
Мы понимаем, в чем дело. Мы в ряде вопросов, ну, не только в Салзберецких, да, мы создаем впечатление людей двурушных, ну, которых ловят за руку. Ну, она говорит, вот, а мы такие, нет. А нам говорят, так вот же. Мы такие, ой. Понимаешь, да? То есть мы как бы создаем ощущение двурушничества. Все. Это часто. Но, ладно, хорошо. А тут мы пригласили руководство НАСА, и мы дали отделение третьей ступени. Понимаете, а не произошло отделение второй даже.
Потом ввели видеотрансляцию, которую прервали. Вот пока НАСА публиковала твит за твитом, конкретно, что происходит сейчас, а вот сейчас вот это, а потом вот это, а вот узнали, что они приземлились.
НАСА
летят,
давала действительные события.
Информацию,
НАСА,
не боясь, открыто рассказывает, потому
ровно
что понимаешь, что людей это
так,
волнует.
Так, как это делает журналистика. То есть журналистика дает правду, да, ну, обычно. Нет, ну, что-то не, мы не говорим о русской журналистике. Мы говорим вообще о журналистике как понятие, да? В России это, к сожалению, не так. Но мы дали отделение третьей ступени. И весь мир, это по тегам хорошо видно, весь мир с возмущением написал, что-то неправильно у русских. Русские дают отделение третьей ступени, в то время как ракета уже падает. То есть мы лгали и двурушничали. Как это часто бывает с нами. Значит, но зачем в этот раз было непонятно. То есть, когда мы двурушничаем, чтобы нас не поймали за руку, это одно. Но когда мы двурушничаем просто так, то трудновато понять, для чего мы это делаем.
Да, то мне есть... кажется, в этом даже не было какой-то конкретной цели. Были заготовлены заранее посты, и их автоматом поставили, потом поняли, что все идет не так, да. Потому что информации туда, ну, видимо, в их СММ-отдел доходит
сама цель,
позже.
Сама цель. Мы, понимаете, в чем дело? Весь мир изумлялся, для чего лгут русские. То есть, когда мы лжем для чего-то полезного, ну, это ладно, хорошо. А когда просто лжем, для чего? Вот вопрос. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, Сергей, слушаю.
Значит, ну, мы там можем долго говорить там об экономии и оптимизации.
Да.
Мы уже миллион раз говорили по разным поводам.
Да.
Там о падении качества, контроле технической дисциплины. Вчера, вы знаете, это все-таки несколько сложнее процессы все, связанные с ракетой. И с...
Нет, мы говорим об освещении. Мы говорим о том, что Россия сообщила об отделении третьей ступени в то время, как ракета падала.
Да, это мы еще видели.
Нет, а зачем мы лгали? Для чего? То есть ложь...
По инерции. Просто по инерции, по привычке. Ничего, без злого умысла. Привыкли, и это же очень консервативно. Вы знаете, вчера я видел на одном сайте, потом это исчезло, причину.
Ага.
На самом, смотрите, вот что писал человек, причем явный профессионал.
Да.
Сейчас была применена, по-моему, впервые одновитковая траектория стыковки. Раньше было 3-4 витка, я не разбираюсь сильно. А сейчас одновитковая. И в силу наклона к горизонту ракеты и прочих этих моментов, он пишет, что вполне возможно, что он на второй ступени возникли разные кавитационные образующиеся процессы. Да. В баке второй ступени отсюда произошла эта штука. То есть ракета просто не предназначена летать на таких углах. Вот, собственно, и все. А сейчас поставили эксперимент. Ну, это одна из версий. Никто не знает.
Я понимаю. Скажите, пожалуйста, можно вопрос, Сергей? Вы человек очень фундаментальный, следующий каждую тему. Скажите, а значит, вот те, кто сейчас, немец, американка и русский, они вернутся на дырявом союзе?
Нет. Почему? Как?
Им пригонят еще союз?
Зачем? Ну, сейчас разберутся и поедет сменный экипаж. У них же есть запас там еды.
Там есть уже, значит, сообщение, что есть вероятность, что получится, что оставят МКС без экипажа. То есть это значит, что они отстыкуют дырявый союз и на нем полетят назад на Землю.
Сергей, ну вряд ли это сделают. Очень сложный комплекс с огромным количеством различных систем, причем разных стран.
Ну почему?
Японский модуль наш.
Ну я вам совсем ответственность.
Нет. Это там должен быть видел? Глаз да глаз.
Нет, я секунду. Извините. Значит, сейчас говорят об этом. Ну я просто, извините, я же не придумал. Я тоже так считаю, что это ужасно, все это сказать такое, да? Но вчера пришло сообщение. Вот послушайте меня сейчас. Я, если позволите, прочитаю вам. Последствия аварии. Газета.ру. Последствия аварии. МКС придется консервировать, вопросительный знак. А, значит, есть вероятность. Возможно, одно из, вот смотрите. В предстоящие дни и недели Роскосмос может полагаться на помощь ЕК. Это Европейское космическое агентство. Я готов оказать любую поддержку, которая будет сочтена уместной и полезной в работе государственной комиссии. Расследующие причины происшедших во время запуска событий с учетом всех соображений, касающихся тактического планирования программы МКС и возможных последствий для находящегося на борту экипажа, включая астронавта ЕК Александра Герста, выполняющего функцию командира МКС, пишет Вернер. Значит, слушайте, сейчас там немец руководит МКС, да, то есть он командир МКС, да, есть американка, есть немец, вот, который руководитель, есть русский. И дальше, секундочку, речь идет о том, где же это было? Это было о том, что они...
Был вариант, да, что она останется пустая, что экипаж выведут, но они сказали, что они будут избегать этого всеми силами.
Они будут избегать этого всеми силами, но они рассматривают возможность бросить МКС, пустую одну. Вот, в НАСА заявили, что после неудачного запуска корабля «Союз» в управлении возвращаются к рассмотрению варианта оставить в 2019 году МКС на некоторое время без экипажа, сообщает «Интерфакс». Вот откуда это взял, Сергей. Вот вы говорите, откуда это и как это. Это я взял из «Интерфакса» со ссылкой на НАСА, что в 2019 году на некоторое время станция пробудет без управления, без людей. Но из этого следует не только то, что она будет без управления, из этого следует вероятность того, что они должны спускаться на единственном имеющемся там союзе, который продырявлен. Там есть дырявый союз. Дырявый союз, который тогда будет служить спускаемым аппаратом. То есть они на дырявом союзе полетят вниз.
Я ну, скорее всего, им отправят еще один.
Как? Пустой?
Да, например.
А почему как? Нет? Пустой прогрессы приходят грузовые. Это я не знаю, как сказать. Им нужен союз, им не нужен грузовой корабль. Им нужен корабль, где три человека спустятся. Я думаю, что они на дырявом. Они на дырявом союзе полетят. Больше я думал, что нынешние, которые полетели бы, они бы привезли им какую-нибудь замазку из Леруа Мерлен. Там есть какие-то замазки. Я видел, честное слово, я покупал шурупы, я видел, там есть замазки, если слева вот здесь. Может быть, какую-то замазку из Леруа Мерлен им пришлют, я думал. Но нет. Замазки взять неоткуда. Соответственно, они должны будут пальцем держать дырку в союзе, пока летят. Пальцем. Можем пальцем? Это будет холодно.
Можно.
Первое время будет холодно, потом жарко. Потому что в плотных слоях атмосферы это все будет очень жарко.
А потом палец высосет.
Туда. Не думаю. Сначала высосет. Сначала палец высосет.
Сначала, да.
Потому что будет вакуум. Потом будет все время холодно высосанному пальцу. Он сгорит просто к чертовой матери. Он сгорит, конечно. Конечно. Будет такой уголек такой вместо пальца. Очень удобно. Но на самом деле, послушайте меня, можно я скажу вам страшную вещь? Я поехал в Петербург этим летом на мотоцикле, а потом передумал. Доехал до Новой Ситинки, 405 километров. Угу. Так вот, и назад. Тудым назад, и назад, и все. Так вот, станция МКС находится на расстоянии от Земли примерно как Вышний Волочок. То есть, если бы тебе сказали, от Вышнего Волочка до Москвы, подержи палец в дырочке, ты бы подержала.
Нет, я бы не подержала.
Ну, а что тут такого? А? Ну, от Вышнего Волочка...
Я бы сказала, да вам это надо, вы и держите.
Что у тебя за хохляцкое вот это появляется?
Люблю такое.
Да?
Слушай, подожди. Значит, Даниил Волков пишет, что «Союз» умеет совершать беспилотные полеты.
Союз может, да?
Да.
То есть им могут прислать не дырявый союз. Ну хорошо. 7373948. А я бы держал. От Вышнего Волочка до Москвы, почему не подержать дырочку? Ну, можно подержать.
Ну, привет, этот. Ну, сообщали же, что дырка в жилом модуле, не спускаемом.
А, тогда другое дело, да?
Это еще Владимир из Дубая вам еще в прошлый раз говорил.
Ну, хорошо, ну все, модуле, ну все, ну все, ну все. А я представил себе подвиг космонавта, и вот и мне хотелось самому бы такое делать.
Вопрос действительно, что кроме как на Союзе туда лететь не на чем. Там вот поэтому экипаж туда не могут прислать. Если этот упал, то следующий может тоже упасть. Надо вести какое-то расследование.
Да.
А других кораблей ни у кого нет. Есть только у китайцев, наверное, похожие, то у них надо.
Нам надо кого-то взять, а стыкуется ли китайский, мы не знаем.
Но у них же, как бы говорят, якобы копия Союза.
Значит, нам надо каких-то наименее ценных попробовать сразу отправлять два. Смотрите как. Выставляется на Байконур.
Я знаю парочку, даже четверо.
Нет, отправить двух. Петрова с Башировым, что ли?
Можно и других.
Слушайте, отправлять каких-то людей отважных на первом и проверять, летает, не летает. И тогда уже второй.
А потом быстрых. А потом второй. Отважных, а потом быстрых.
Первый, причем поставить несколько кораблей. Смотрите, первый корабль, значит, Хабиба с Конором, второй Петрова с Башировым, третий Мамаев Кокорин, а уже на четвертом космонавте. А на четвертом космонавты уже пошли. И все. А? Вот это очень правильный способ. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Оле. Оле. Я нажимаю, а вы там нажмите со своей стороны. А, вот он нажал, смотри, у него получилось. Да, значит, 7373948. Алло, здравствуйте, да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищ.
Алло, да.
Здравствуйте. Это мы вам позвонили или вы нам?
Да, это я вам позвонил.
Круто. Да. Давайте тогда говорите.
Про спускаемый модуль вам уже сказали. Насчет угла наклона взлета ракеты, значит, здесь какая-то ошибка.
Да?
То есть, действительно, угол наклона при одновитковом и двухвитковом, значит, стыковке, он отличается мало чем, абсолютно.
Ну, вот и я так думал. Какая разница? Витки-то там уже наверху. Какая нам разница,
правильно? Основной разгон идет ракета, основной, уже в плоскости орбиты.
Ну, да.
Практически, горизонтально по отношению к Земле.
Да. Ладно, спасибо большое. Даренко Саножка. Надо послать привязанными к ракете. Причем то ножка? Да. А?
Может, да. Ну,
Хасанша,
например. Со мной тогда давайте, посылайте.
Нет, тогда не так. Но меня не надо. Вот, внимание. А ножка с Хасаншиной. И к Норре, как три двигателя.
Мы будем первой ступень, второй ступень.
И третья. А я отсюда буду комментировать. Отсюда, понимаете? Так,
первая пошла.
Ну ладно. Да, слушайте. Значит, я хотел сказать, что мы должны обсуждать Константинополь, что хочешь без 10:10 начать Константинополь. Давай, меняем тему. Товарищи, к черту ракету. Все, мы облажались. Мы облажались не только с ракетой, мы облажались с комментированием.
С имиджем.
Мы облажались с имиджем.
Наши футболки с Роскосмосом не носят молодые люди. Люди носят НАСА.
Мы облажались с комментированием. Мы лгали беспричинно. Понимаете, в чем дело? Когда человек лжет, чтобы избежать ответственности. Человек лжет, чтобы получить...
Прикрыть свои причинные места.
Человек лжет, чтобы получить выгоду или избежать ответственности. Понимаете, человек лжет, когда он хочет получить бабла, или наоборот, что-то сделал плохое и лжет. Лжет, что не делал. Это понятно. Когда лжет человек с выгодой для себя, той или иной, понятно. Но Роскосмос вчера изумительным образом лгал беспричинно. И вот это конечно, вздымались брови во всем мире.
Только не у нас. У нас ничего не вздымалось, потому что мы привыкли, что нас меняют.
Почему?
Там, да, какой-нибудь проводок не тот поставят, да. Не в ту сторону раскрутят.
Никого это не понимает. Всех изумляло, зачем русские лгут. Зачем?
Да потому по глупости, причина, по
причина
глупости,
непонятна,
по инерции. Нет,
понятно, непонятна причина. То есть зачем они лгут? Чтобы что? То есть причина лжи непонятна. Понимаете? То есть в Твиттере это видно, да? Люди спрашивают... А зачем русские лгут, что отделилась третья ступень? Никто не понимает. Говорят, мы не понимаем. Да, но ракета же падает. Ну да. А зачем они лгут, что отделилась третья ступень? Черт его знает.
Да им может надеяться.
Какой-то русский обычай, Непонятно. Ну, трудно сказать. Никто не понимает. меня есть несколько публикаций, которые можно кратенько. Сейчас 9.51 из роскошной. Прокурор отклонил. Сейчас, секундочку. Да, значит, смотрите, как оказалось. Харви Вайнштейн. С него, я хотел тоже сказать, чтобы вы были в курсе светской жизни, с него сняли обвинение очередное в сексуальных домогательствах.
Ну, это одна из первых.
Одна из первых, да, да. Может быть, даже первая, мне кажется. Ну, нет, первая написала книгу, а это после книги, да, вторая или нет? Значит, неважно, смотрите,
В общем, в любом случае, это женщина, с которой началась эта история.
Да, как с Харви дело идет. Харви Вайнштейн, вы знаете, похотливый мерзавец и кобель. И все, я его ни в коем случае не одобряю. То есть он, кстати, абсолютно негодяй, безусловно. Вот. Он обвинен 87 женщинами. Теперь объясняю. Очень многие не захотели возиться. Наверняка. То есть 87 это те, которые сказали, что он грязно себя вел с ними, либо изнасиловал, либо грязно себя вел как-то. Ну, грязно вел, но сказали, они его там успели оттолкнуть или как-то вынырнуть. Вот, значит, а 87, да? Я думаю, абсолютно убежден, что есть женщины, которые не стали говорить, просто не стали. Как ты думаешь, число тех, которые не стали, больше 87 или меньше 87? Ну, условно, есть еще 20, которые молчат, или есть еще 120, которые молчат?
Ну, я думаю, 20.
20.
Ну, то я есть, думаю, меньше 80. Ну, 20,
меньше, меньше. То есть, условно говоря, мы думаем, наша оценка, что вот, ну, по кампании разоблачения, что те, которые не стали говорить, их меньше, чем те, которые стали. Да? То есть ты так считаешь.
Ну, там, может быть, какие-то не слишком значительные эпизоды.
Я тоже так считаю, потому что кампания разоблачения шла очень громкая, и примкнуть к ней было практически делом чести, делом такой сознательной идеологии. Поэтому те, кто промолчали, их, наверное, меньшинство. Тем не менее, 87 обвинили. Три уголовных дела было заведено. Три. Одно из них только что рассыпалось. Осталось два. Ну вот, там есть и моральный ущерб, и все, но есть три уголовных дела. Таким образом, осталось два. Это дело касается вот что. Люси Эванс. Она актриса. 15 лет назад он склонил ее... Она сама говорит странные вещи. Она... актриса сопротивляется... Вот послушайте сейчас фразу. Она так говорила в интервью сама. Она сопротивлялась и хотела уйти, но, возможно, плохо старалась. То есть вот здесь вот, извини, конечно, я очень не хочу быть обвиненным в сексизме, но вот на этой фразе мы начинаем воображать себе разные сцены. Ах, ну не надо, ну не надо, когда она сама, так сказать, там расстегивает платье.
Ну, правда. Нет, ну, что
значит,
нет. Нет,
ну подожди, ну вообще, ну что значит, подожди, секунду. Ей 36
просто лет, она да. хотела уйти, она говорит, я не буду этого делать, я уйду, а он такой говорит, выйдешь за эту дверь. И ну что? И не получишь роль, не получишь вот этого. Или я сделаю твою жизнь настолько ужасной, что ты вообще никогда не будешь работать в этой индустрии. Ну, секундочку.
Ей 36 лет, сейчас в 17-м было. Соответственно, ей сейчас, наверное, 37, да? А 15 лет назад ей было 22, да? 22. Соответственно, она, вот ее слова. «Я сопротивлялась и хотела уйти», далее цитата, «но, возможно, плохо старалась». То есть она, ну, как бы позволила... Она позволила.
Слушайте, ну много ли нужно, чтобы запугать 22-летнюю девушку?
Много
ли нужно ее убеждать?
Я не знаю. Я честно не знаю. Я одну месяц мучил, мне было 17, ей 17. Я работал в Петербурге переводчиком. Месяц мучил я ее, она меня. И так это самое. Ты не представляешь. Ужас. Мы месяц лежали голыми в кровати, делали все, кроме этого. Что ты будешь делать? Другие были покладистые, и все. А это нет, гимнастка, и все. Она. Нет, и все. Ну, нет, и все. Ну, как вот, ей 17 лет было, я, например, не знаю. Мне кажется, что девушки очень бывают упрямые. Причем тут? Если она не хотела, не хотела. Но она как-то так вот как-то...
Ну, она, видимо, не то, чтобы не хотела, да?
Ну, в том-то и дело. Извини. Можно сказать?
Для сравнения.
Здесь есть некоторая двойственность. Здесь есть некоторая двойственность в этой фразе. Вот почему я и отказал суд. Вот почему. Потому что очень трудно. Он принудил ее к действиям сексуального характера, когда она пришла к нему в офис компании «Мирамакс» на деловую встречу. Пришла на деловую встречу. Он ей сказал, давай приходи на деловую встречу.
Обсудим твою роль карьерного роста.
Абсолютно верно. Ну, конечно, он господин. Внимание, он ведет себя как самец игуаны. Я уже тебе рассказывал. Или кому я слушателям рассказывал. Самец игуаны в сухой сезон, вы знаете очень хорошо, на Галапагосах контролируют лужу. Каждый самец, сильный самец, они дерутся за лужи. Самцы дерутся за лужи. Они находят лужу. Ее контролируют. Там нет дождей, нет, все, никаких. А море пить, сами понимаете, оно соленое, ну его нафиг. Есть, соответственно, пресная лужа. Каждый сильный самец после драки устанавливает контроль над какой-то лужей. И дальше он разрешает пить самкам за это самое. Ну, разрешает, но за это самое. Ну, самка пьет, сколько хочешь пей. Пей, сколько хочешь, никто не ограничивает. Но в этот момент самец, так сказать, делает свое размноженческое дело. Значит, Харви Вайнштейн вел себя ровно так же, как самец игуаны на Галапагосских островах в период засухи. Он контролировал лужу, и он говорил, я контролирую лужу. Хочешь испить? Она говорит, хочу. Он говорит, ну вот тогда пей. Она говорит, хорошо. Ну и так делали все. Окей, он скотина, мразь, мерзость. Он мерзость, он мерзкое существо, мерзкое. Как самец игуаны на Галапагосах в период засухи. Мерзкое существо. Но они-то пили. Или нет? Вот вопрос. Но они же пили. Или я что-то путаю? Они пили. Из лужи.
И что?
Ничего. Могли не пить. Могли уехать назад в Оклахому. В Оклахому. В колхоз имени 22-го партсъезда.
Там у лужи точно
уехать,
такой же Вайнштейн.
Уехать в Оклахому. В колхоз имени 22-го партсъезда. Где одноклассник Джим приставал к ней в машине Форд 83-го года рождения. В машине Форд 83-го года рождения. Вот что я говорю. Машина. Древняя машина какая-то. Вот туда, назад, в Оклахому. Она приехала в Калифорнию. Она приехала уже в Калифорнию. Он ей говорит, будешь пить из лужи? Я животное, я мразь. Он говорит ей, прямо говорит, я мразь. Я мразь. Я предлагаю тебе вот это. Она говорит, хорошо. Потом говорит, но это грязно. Потом через 15 лет говорит, но это грязно. Так это грязно было с первой минуты. Это всегда было грязно. Это с первой секунды было грязно. Он ей говорит, прямо грязь. Он сразу ей говорит, грязь. Он говорит,
я считаю, что мы как общество растем, и таких людей мы должны учить.
Это учить надо, все правильно.
Потому что она бы ушла от одной лужи, пришла бы к другой луже. От одной грязи к другой грязи, потому что все так тогда делали.
Да.
Сейчас это уходит, и уходит в том числе, благодаря тому, что люди говорят об этом, не боятся.
Это правда, то, что ты говоришь, правда. Но Харви больше всех. То есть все так делали, но Харви больше всех.
Харви вообще был, переходил какие-то...
Чемпион по профессии, абсолютно верно. Но он ей говорил примерно понятную вещь. «Я предлагаю тебе грязь», — говорил Харви. «Я предлагаю тебе грязь». Она говорит, ну да, ну все же понимают, все же взрослые, да? Все понимают. Она говорит, окей, я иду на эту грязь. Через 15 лет, говорит, но мне было противно. Ну, понятно, что тебе было противно. Тебе было противно, это правильно. Тебе было противно. Но ты понимала, что это грязь?
Почему мы все время
не можешь вернуться назад
обсуждаем моральный облик жертвы? Она жертва.
Жертва.
Почему мы все время пытаемся оспорить то, что было сделано против нее? Это
жертва.
Было нехорошо.
Жертва должна сказать следующее. Жертва должна
это было все равно преступление.
Я вернусь назад по плохому.
Неважно, какая она была хорошая, плохая, высокоморальная или нет.
Согласен. Это было преступление.
Поэтому
это
мы не должны обсуждать моральный облик жертвы.
Это было преступление, которое совершили они оба. Оба совершили преступление. Моральное.
Нет.
Перед Господом. Да, она должна вернуться в Оклахому. Назад, к
если
себе.
Если я достану топор и убью очень злого человека, я все равно буду убийцей. Ой. Несмотря на то, что он может быть какой-нибудь насильник или еще кто-то.
Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй недров, Сережа.
Десять часов шесть минут, пятница, 12 октября. В Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
65-96. Так что было 65-98. Видите, рубль крепчает, красавец вообще. И все, понимаешь? Молодец, рубль, молодец. Люблю, не могу. 76-50 по евро. Итак, 65-95. 81-94. Несмотря, что нефть... Никакущие для нас теперь. Мы же обнаглевшие. Мы же 85 хотим. Но все равно. Один... Да, ну и доллар, кстати говоря, слабеет в паре. Понимаешь? Мы вчера-то видели его на 1.15 в начале диапазона. Так сказать. А позавчера вообще на 1.14. Значит, а тут... Или тоже 1.15. Но недавно мы видели на 1.14 его. Значит, 1.15.98. То есть он трогает 1.16. Рубль в диапазоне слабеет. Соответственно, в смысле доллар слабеет в диапазоне в главной паре, соответственно, он и к рублю маленечко подспускается. Ну и хорошо, это очень хорошо, это очень хорошо. Не надо таким сильным быть, не надо. Не надо быть сильным, а то будешь как Харли Вайнштейн. Не надо, извини, сейчас я говорил с людьми, вот ты здесь сидела, да? Я пошел с людьми говорить. Не знаю, я думаю, что в какой-то день... Если настанет истинное равенство мужчин и женщин, истинное равенство, Харви обвинит их. Ну, обвинит. Ну, обвинит в том, что они, вступили с ним в связь. В том, что ему тоже было противно. Им было противно, и ему было противно. Противно.
Только он при этом говорил, давай еще.
Давай сделаем паскудство. Давай сделаем паскудство. Она говорит, хорошо, сделаем паскудство. Договорились, да?
Она говорит, не хочу.
Она не говорит, не хочу. Она говорит, окей, это паскудство. Он говорит, да, безусловно. Давай делать паскудство. Она говорит, хорошо. Значит, они делают паскудство, оба. Через 15 лет она говорит, мне было противно. А он, например, отвечает, а мне тоже было противно. Мне с тобой было противно. Я давился, хотел блевануть. Я блевануть хотел прямо на тебя. Ну вот честное слово, противно было. Ну да. Как дальше, что разбираться? Но ему было противно тоже. Ей противно, ему противно. Ну так вот получилось, что они сделали паскудство. Оба. Ну это же паскудное, то дело паскудное, паскудное.
Ну слушайте, если она в этот момент ему говорила, не сделаешь паскудство, я тебе роль не дам. Я тебя сгнаю. Нет, мы же рассматриваем с его стороны.
Она.
Тогда да, он тут имеет право на все компенсации.
Он бы тоже потерял. Почему мы считаем, что роль есть единственная награда? А роль, а успех у женщин? Она бы сказала, я тебе не дам успеха у женщин. И он бы чувствовался растоптанным. И он бы сказал, пожалуйста, дай мне успех у женщин. Пожалуйста, дай мне успех у женщин. Для меня это высшая ценность.
Как она может отобрать успех у женщин?
И она.
От него зависит.
Она женщина. Значит, она сказала бы, я не дам тебе успеха у женщин. И он бы на коленях стоял бы, я тебя умоляю, дай мне успех у женщин. Она говорила бы, нет, тварь, будешь ночами плакать в подушку, подушку кусать будешь. Нет у тебя успеха у женщин.
Теперь он плачет.
Да, нет, слышишь, нет. А он на коленях. Пожалуйста, тебя умоляю. Они просто произвели обмен. Он получил обмен у женщин, она получила материальное и профессиональное признание. Значит, нет, но это паскудство в любом случае. Я жду от Харли, от Харви этой фразы, но он как мужчина, он слишком благороден, чтобы ее сказать. А надо сказать, она говорит, мне было противно, а он отвечает, и мне противно. И мне было противно! И мне до сих пор помню. Просто даже...
И такой, с тех пор я не мог нормально общаться с женщинами.
С тех пор,
я больше не доверяю.
С тех пор вообще у меня импотенция. Я лечился год вообще от импотенции, от сифилиса.
Да, все. Эти женщины животные.
От заниженной самооценки, от твоей вони. Меня смердящая, меня противно. 15 лет трясет меня. 15 лет трясет от тебя, паскуда. Вот что она говорит. Харви. Но он этого не говорит. Ну ладно, хорошо, поехали дальше. Константинополь снял анафему. Как мне нравится анафема. Анафема всегда в анафеме. В анафеме есть что-то благородное и что-то возвышенное. Вот я серьезно тебе говорю.
Потому что под нее попадают избранные люди?
Нет, потому что она звучит как какой-то... Ну, вообще какой-то шарм есть в этих средневековых культах во всех. И мне кажется, в анафеме сходится все вместе. Все сходится, как бы сразу много. Понимаешь? Сейчас поют анафему, надо мне вот поют анафему. Мне надо, чтобы, понимаешь, там анафема. Вот это мне так нравится. Я прямо не знаю. Все теперь не будут петь анафему. Вот, ты знаешь, что русская церковь пела анафему Льву Толстому? Ты знала это? Нет,
просто не да, сейчас. Слышала.
Дальше. Анафему пели Льву Толстому. Так что, нет, вы не думаете, что это какая-то плохая вещь, это хорошая. То есть они всегда любили Льва Толстого, и поэтому... Ну, что это красиво, анафем.
Еще же соборы святых отец, их предание и писание божественному откровению согласные приемлем и утверждаем.
Паче всему Господне о нас промышлении и откровении спасителя.
Где-то, мне кажется, должно...
...и православие и противившееся, но помяну Господь в уношении раб своих,
здесь... Как только они затянут, анафема, скажи мне, ладно? Потому что вот это важно. Значит, это поют в Одесском монастыре, это Одесса. Одесса, родная мама. Значит, слушай, в Одесса, которая скоро того-сего, скоро. Понимаешь, в чем проблема? Значит, так где же все-таки анафема? Вот без анафемы... Живется совершенно...
Скучновато как-то, да?
Сюда.
Ну что ж они.
Вот здесь. Не будет анафемы? Сейчас вот здесь мне очень хочется анафемы. Сейчас, секундочку, подожди. Я прусь от этого. Прусь, просто прусь. Нет, еще раз. Разве это не прекрасно? Это потрясающе прекрасно. А? Теперь не будут петь анафему Филарету, в частности. Мне кажется, Филарету надо, ну, хоть время от времени, может быть, какие-то записи прослушивать, как он был анафемой.
Мне кажется, надо туда немножко ударников. Ту-ту-ту-ту-ту. Анафема!
А я бы не стал. Да? 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 Ну, может быть, неожиданно.
Пострашнее, повеселее.
Неожиданно для меня. Ну, потому что я бы хотел все-таки наоборот. Мне бы хотелось горлового пения какого-то.
Грустняшки
и горловое пение, чтобы вот такое было. Ну, очень красиво, очень красиво. Товарищи, я просто прусь от анафемы. Я представляю себе, как графу Толстому, Льву Николаевичу Толстому за войну и мир, за все вместе пели анафему. Это так прекрасно, так вдохновляюще. На самом деле, он же творил после этого стройной силы. Пели Гришке Отрепьеву. Ты знаешь, Гришке Отрепьеву. А еще кому? Гришке Отрепьеву. Тушинскому вору! Тушинцы, вздрогните. Значит, и Толстому. Еще кому-то. Я теперь не помню. Ну, неважно. Хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Эльвира.
Здравствуйте.
Ну, это же в чистом виде хэви-метал, то, что вы включили, это прям...
Хэви-метал, да. Та-да-та-та-да-да-та-та-да-та-та-да-та-да-та-да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Со всем фанатизмом, со всем этим трагизмом,
конечно, который присущ хэви-металу. Ну, скажите, что это сильно. Скажите, что это сильно.
Да, это очень сильная музыка, очень, меня точно. Прям пробрало.
Меня тоже. Это очень сильно. Это серьезная психологическая и, я бы сказал, серьезная... акустическое впечатление. Очень серьезно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Алло.
Товарищ. А почему у тебя please было какое-то, please? Она просит. Алло, здрасте. Алло.
Сергей, здравствуйте.
Владимир, с кем вы там? Женский голос сказал please перед этим. Нет, был женский голос, который, когда я вывел вас...
Держание, наверное.
А, вы с кем-то женским голосом, который говорит please очень жалобно, что? Да?
Это жалобный голос, потому что я в самолете, я в воздухе.
А, это я была стюардесса. Поразительно. Хорошо, скажи.
Видимо, оператор какой-то на соединении.
Да, наверное.
У меня здесь нет трансляции, поэтому я даже не знаю, какая тема сейчас.
Как я рад вас слышать, в случае мы говорим об анафеме, которые теперь не будут петь Филарету, и об расколе в церкви, Владимир. А куда вы летите?
Пакистан.
В Пакистан. Вот черти носят, а? Потом расскажете? Хорошего полета, непременно. Хорошего полета. Вот этой девочке, которая таким ласковым голосом говорит «плиз», это что-то. Передайте
тоже
привет, пожалуйста. Привет.
Полета.
Большой ей привет. Восточные женщины умеют так говорить «плиз». Я тебе уже рассказал.
Это оператор, Сергей.
Не имеет значения. Они так умеют говорить «плиз», это что-то вообще. Я тебе говорил, у меня была гид-переводчица в Юнане, которая говорила, гладила меня все время по плечу и говорила вот так: «You are so strong».
Да.
Я так не могу сказать.
Я не могу.
Просто умирал. Я просто умирал, товарищи. Все во мне обрушивалось. You are so strong. Как это действует? Так сильно, реально сильно. Хорошо. Значит, давайте это проанафим. Значит, я хочу спросить. Пели Стеньки Разину. Спасибо, Александр. Пели Стеньки Разину, Ивану Мазепе. На про Пугачева я тоже не знаю. Но также Гришке Отрепьеву, Стеньке Разину, Ивану Мазепе пели анафему, Гришке Отрепьеву и Льву Толстому. Конкретно по случаю Льва Николаевича Толстого есть замечательный рассказ Александра Кудрина под названием «Анафема». Певчий служитель церкви отказался петь анафему накануне ночью, прочитав рассказ Толстого. Рассказ нам Андрей. У Куприна рассказ «Анафема» о том, как служка или кто там, сказать, там какой-то чин в церкви отказался петь Льву Николаевичу Толстому анафему, прочитав его Пугачевой? Нет, не Пугачевой, а Пугачеву. Максиму Галкину.
Шутники.
Да. Нет, анафема роскошна. Значит, теперь не будут петь. Можно я продолжу? Не будут петь анафему. Нет. Все. Значит, кому?
Филарету.
И Макарию, еще один, представитель Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Я не знаком с этими джентльменами, ничего не могу о них сказать. Ничего вам не могу о них сообщить. Но раньше они были удостоены чести анафемы, а теперь они ее лишены. Насколько я понимаю, Синод Константинопольского патриархата снял анафему и готовит так называемый томос, чтобы это не значило, который означает, что у украинцев будет некая своя православная церковь, которая будет подчиняться, если и когда все пойдет как по маслу, а Порошенко очень на это надеется, значит, которая будет подчиняться Константинополю и платить дань, полагаю. Нет?
Ну, скажите, Сергей, да? Весь этот спор только о деньгах?
Нет, это, конечно, споры о самосознании. Конечно, этот спор разрушает единство.
Ну, то есть речь о вот этом братстве и все такое.
Послушай, я выступлю с коротким комментарием. Угу. Значит, я скажу так, что Украина, если позволите, она сложным путем идет к созданию некой нации. Да, очень сложным путем. И веками. Она идет веками. Значит, дело в том, что получилось так, что Галицко-Волынское княжество... Одно из русских княжеств, Галицко-Волынское, ну, Киев был захвачен татарами, да, дальше они пошли на Венгрию, значит, монголо-татарами, в Панонию туда, и там им, кстати говоря, венгры наваляли. Вот чтобы вы, ну, сильно не гордились, я понимаю, я понимаю, что мы крутые.
У нас не так много поводов.
Нет, вообще, мы адски крутые. Но монголо-татары... Нас разбили. Вы знаете, они настил делали, из уважения к русским, они очень уважали русских, они делали настил, и на трупах русских князей пили чай. Ну, так сказать, там, пир, устраивали пир. Почему? Знаешь, почему?
Почему?
Потому что и они русских князей лишали жизни, ломая шею. Это было из уважения. Потому что у них было тогда еще понимание, что если тебе отрубить голову, то ты на том свете будешь без головы. Это очень глупо. А если тебе сломать шею, то ты на том свете будешь как новенький.
Mm.
И они из уважения к русским князьям, ну, то есть именно к аристократии, они ломали шею. И потом их клали тела, на них делали настил деревянный, и на нем пировали. Это описано в источниках. Вот. Потом они пошли в Паннонию к мадьярам, которые финно-угры, и которые пришли с Волги, и которые им там наваляли. Мадьяры. В отличие от нас. Ну, надо прямо сказать, что они им наваляли. Вот. И они наваляли, и монголо-татары откатились назад. Понятно? Ну вот. Значит, я хотел все-таки, вернувшись к прекрасной Украине, сказать, что осталось Галицко-Волынское княжество, которое попало в 400-летнюю зависимость, на 400 лет, в зависимость к Польше. Ну, надо знать, Польша разная была тоже, но на 400 лет Галицко-Волынское княжество было исключено. А поляки ее не ассимилировали, Украину, а обижали. Тоже обижали. Ну, они давали шляхетское звание, конечно, так сказать, там, ну, более знатным людям, давали шляхетское звание, но все-таки ограничивали в влиянии украинцев. Отсюда возникает некое между двух огней состояние. То есть они отдельно от России, и в то же время они с Польшей до конца не могут ассимилироваться. Да, и дальше много-много-много. Украина настолько многослойная, адски многослойная, понимаешь? И вот то, что там был русский РПЦМП, с моей точки зрения, ну, я сейчас, внимание, я считаю, что это благое, очень благая была вещь, но ее не будет. Но это была очень благая вещь, которая до известной степени показывала вот эту двойственность Украины. С одной стороны, Галицко-Волынское княжество, которое нас никогда не любило. Никогда не любило. Ну, может, любило, но когда-то давно. После княгини Ольги Киевской, которая уже все, уже любовь закончилась, все. Мы не можем им простить. Ты знаешь, что у меня мать из Житомира? Мы не можем им простить, что они спалили наш Коростень. Ну как, это же грязная история. Киевляне спалили нам Коростень. Ну, это нормально с той точки?
Нет,
сожгли город.
Я
древлянин. Ты знаешь, что я древлянин?
Да, вы древлянин?
Я древлянин.
Я думал, вы кельт.
Нет, ну я кельт. Это безусловно так, но по одному из корней я древлянин. И как древлянин я не могу Киев считать приличными людьми. Они спалили нам наш Коростень, извини. Ну вот, значит, такие вещи мы не забываем.
Паскудники.
Нет, мы не забываем подобных вещей. Значит, слушай, и мы, древляне, откололись от всех, Галицко-Волынское княжество, и русских они не любили никогда в жизни своей.
Угу.
Но была Полтава, которая Украина-Украина, которая с русскими жила душа в душу, была, соответственно, сказать, там, восточная и южная Украина, которая вообще населялась русскими, понимаешь? Хотя, так сказать, там странно, ну, там разные этапы. Например, было очень удивительно, когда ты едешь в Луганск, совсем недавно.
Угу.
Ты едешь в Луганск, я был в 2004 году летом, в июле 2004 года. И едешь через деревни от Воронежа, от Россоши. И во всех деревнях говорят только по-украински. Вот это мы говорим, там Донбасс говорит по-русски, неправда. Неправда. Луганская область, север, от Россоши едешь.
Угу.
От Воронежа, Воронеж, Россош, Луганск. Значит, во всех деревнях говорят только по-украински. И сегодня, в 2004 году, гонят коров, ругают их по-украински. Майка, куды то по-украински что-то такое. Майка, давай, майка, апрелька, что то по-украински. Понимаешь, я еду, а я ехал с открытым окном, слушал, как они гонят коров. Хорошо, значит, а в город въезжаешь, на суржике начинают говорить. Уже не украинский, а суржик. То есть другая культура, полностью другая культура. Вот эта церковь, она объединяла вот эту рыхлую Украину, многослойную Украину, странную Украину, которая говорит в деревнях по-украински, в городах по-русски, потом вдруг опять по-украински, которая гордится огромными варениками полтавскими. Украина очень многослойная, которая рассказывает, что в нашей области не кладут свеклу в борщ, а другая говорит, нет, а у нас кладут свеклу в борщ. Понимаешь? Это все, все по-разному. Все по-разному. Каждая область свое и каждый район свое. Вот эта многослойная Украина не теряла надежды чувствовать себя с Россией благодаря РПЦМП, как ни странно. И сейчас потеряет надежду. И сейчас потеряет надежду. И это, в общем, плохо. Плохо в том числе для тех очень многих людей в России, которые держат украинскую культуру. Понимаешь? Ведь в России тоже, когда ты едешь в Забайкалье, украинские фамилии. Когда ты едешь в Приморский край, украинские фамилии всюду, всюду, понимаешь? То есть это настолько как бы, настолько пронизанные друг другом страны, Россия Украиной, Украина Россией, они настолько пронизаны друг другом, что невозможно найти этот самый, понимаешь? Где у меня был этот, давай я сейчас попробую, я попробую вам дать исполнение, где у меня... Вот, нажми, пожалуйста. Я хочу вам дать песню, которая называется «Щене вмерла Украина». Это гимн Украины, который поет на свой, правда, чуть-чуть мотивчик, кубанский казачий хор. Подожди, что-то еще играет. У меня несколько, извините, пожалуйста, у меня несколько было, несколько источников, простите. Все, вот так. На народный мотив поется «Щене вмерла Украина». Песня, которая гимн Украины. И поют кубанцы. Кубанский казачий хор. Почему кубанцы? Потому что кубанцы действительно, когда они праздники, у них праздники, они поют песни на украинском. Потому что они этнические украинцы. Они прибыли. И покажем, что мы казацкого рода. Казацкого рода, что мы казацкого рода. Сгинут наши вороженьки, сгинут наши мелкие враги, да. Красота! Наши. Хохлы! Кубанцы! Поют кубанцы «Ще не вмерла Украина». Просто. Это кубанский казачий хор поет песню «Ще не вмерла Украина». Как вам это нравится? Таким образом, я хочу сказать, что десятки нитей, сотни нитей, которые объединяли многослойную, удивительно многослойную Украину и многослойную Россию, могут быть разрушены. Вот почему это для меня плохо, да, для меня лично. Я вернусь к этому после новостей. Сейчас мы поговорим об автокефалии, вот об этом Томасе, вот этом всем, об Украине. Пожалуйста, я, конечно, подключу телефоны, но дайте мне, пожалуйста, фантастической этой музыки прекрасной послушать еще, а? Мне адски интересно. Это кубанский казачий хор. Кубанский казачий хор, который
казачья
так...
Казачья песня «Солнце низенько». Солистка, выпускница детской школы кубанского казачьего хора Софья Бовтун.
Смотри, Софья низенько была бы тоже, и все. Нет, она Бовтун. Бовтун она...
Тебе, моє серденько, сонце низенько. стану, спішу до тебе, та й не застану, вийду на гору, та й плакать стану, спішу до тебе, та й не застану, вийду на гору, та й плакать стану.
Это кубанский казачий хор. Я просто вам говорю о связях, о мириадах связей, которые связывают русских и украинцев. На самом деле, гигантское количество связей, которые до известной степени, и здесь я, если позволите, выступлю за РПЦМП, что от меня вы могли бы ожидать с большим трудом, согласитесь.
Да.
Ввиду моего атеизма, я хотел бы выступить здесь в защиту РПЦМП как связующий, какой-то связующий прекрасной ниточки. Пусть она, может быть, не сильная и так далее, может быть, сильная, я не знаю. Но это была все равно надежда на то, что эти связи однажды пойдут вверх. Понимаете, в чем дело? Ну, когда-то, я не знаю, через 50 лет, когда, не знаю. И здесь мне жалко. Вот я жалею, что этот Томас будет. Я не жалею, я как даос наблюдаю. Я не могу сказать, ах, я там пойду и умру. Нет, не собираюсь умирать. Просто мне жалко. Мне жалко, что это единство тоже до известной степени оказалось не вечным. Понимаете, оно оказалось не вечным.
Ну и держать невозможно.
Удержать невозможно. Удержать невозможно. Это кубанский казачий хор. Вы знаете, что кубанцы... На самом деле это так, это не притянуто за уши. Я был на Тамане лично. И когда они что-то празднуют, кубанцы, они по-прежнему поют. И когда они поют по-украински. Я был ребенком, я этого боялся, я вам рассказывал уже.
Почему?
Я боялся, мне казалось, что это как-то странно. То есть они говорят... Они, во-первых, говорят на смеси украинского с русским, там, кочет, арбузы, оказывается, дынями, то есть какое-то смущение, вводят в смущение. Кавуна, хлопчик, то кавуна, там, что-то такое. Это как-то странно, говорят странно. Я всегда бабуле говорил, пора в Россию, и мы уезжали на Украину, потому что Крым тогда был Украиной, а Кубань была Россией, она и есть Россия, да? Значит, и мы приезжали из Крыма гостить на Тамань к людям. И я всегда говорил, слушай, пора домой, нам же в Россию, хочется в Россию. В Россию, и мы приезжали на Украину. Где, потому что в Крыму говорили... Нет, потому что в Крыму говорили по-русски. А на Кубани не говорили по-русски. Говорили на каком-то странном языке. Что такое? Арбуза, там что-то.
Это же безумно задорно и заразительно.
Не знаю, мне не казалось это. Мне казалось, что надо уже собираться домой. Домой. Вот, поэтому я боялся этих кубанцев всегда. Они были слишком украинцы для меня. Слишком украинцы для меня. Как-то слишком фольклорные украинцы. Значит, ну, они всегда такие сытые, зажиточные. Я помню, как он привозил этот парень с Кубани на мотоцикле «Урал». Он выстилал коляску клеенкой, такого пластика, чтобы поехать в магазин и купить пластика, не было. Он брал клеенку какую-то, типа как вот столы устилают. Угу. Выстилал коляску от мотоцикла «Урал», набивал все это хамсой и привозил продавать в Керчь на рынок. Этот парень, вот которого я потом знал. Он привозил полный «Урал». И он говорит, все, я распродал полную коляску от «Урала», у меня есть деньги, все. Да. Приезжайте в гости, приезжайте в гости. К нам, на Кубань, на Тамань. Так они разговаривают, как-то странно разговаривают, и все, они какие-то странные. Ну вот, я о чем говорю? Я о том говорю, что это больно разрываться. Ну, разрывать эти связи больно. Ну, согласись. Ладно, да, все.
Согласна.
Да. Я считаю, что, с моей точки зрения, то, что происходит сейчас в церковной жизни, вызывает сожаление. Для меня вызывает сожаление. Хотя помешать этому мы не можем. Поэтому, может быть, и не мешать уже. Ну что, ну а зачем?
Мне вообще кажется, что не стоит упираться.
Попереть
потом
паровоза.
Как аргумент прилечь, против нас.
Прилечь, попереть паровоза, я умоляю. Это, ну зачем? Ну так оно уже есть. Да, а что делать? Надо признать. Надо признать то, что есть.
И отпустить.
И успокоиться. Не сильно отпустить, а так сделать вид, чтобы не заметили, и все. А потом можно уже поговорить. Да, может, и хорошо, а может, и плохо. Понимаете, в чем дело? Значит, лютые враги, которые уничтожали друг друга по беспределу, объединились в ЕС и Шенгенскую зону, говорит Александр. Может быть. Может быть, да. Лютые враги, которые размешивались, ну, протестантский раскол имеется в виду, Ильич, украинский, нет, есть такой язык, украинский язык есть, Ильич. Не обижайте, пожалуйста, никакие нации. Как только начинаете обижать, раскол усиливается. Украинский язык есть, он превосходно красивый, значит, и он превосходно певучий. На украинском языке со мной говорили где-то под Полтавой. Я помню, девчонка говорила, я был в 2004 году, мы ехали из Харькова в Полтаву, остановились в каком-то ресторанчике просто придорожном. Шла девчонка, и она как-то смущаясь, она сказала, что она, ну, кстати, не очень, может, за 20 ей было уже, старше 20. Она сказала, что она все-таки предпочла бы говорить на родном языке, и она разговаривала с нами по-украински. Очень хвалила, такая радушная, такая хорошая, но по-украински. Она рассказывала нам про вареники, что-то про рецепты. Боже милости, так бы вот она не останавливаясь говорила и говорила. Так красиво, очень красивый язык, очень красивый язык. Ну, да, певучий. И кроме того, этот язык помогали кодифицировать большевики. Вот это важно, понимаете, потому что кодификация украинского и белорусского языков, огромные усилия по кодификации языков произошли в 20-е годы прошлого столетия, и эти усилия были предприняты прямым решением большевиков, партии коммунистов, прямым решением, то есть было прямое решение. Кодификации белорусского языков. И усилия коммунистов в этом смысле были огромные. Хорошо, саратовский министр, разрешите мне перейти к другой теме. Саратовский министр заявил, что можно прожить на 3 500 рублей. Вот это интересно. Это город Саратов.
Да, это прекрасное сообщение. Она хотела поднять, вернее, они обсуждали на заседании вопрос повышения этого прожиточного минимума. Она предложила 280 рублей. Ей депутаты сказали, ну давайте 500. Ну 280 это вообще ничего, учитывая, что, насколько повысились цены. Надо хотя бы на 500. И она сказала, да нет, да вы что, на 3 500 можно прекрасно прожить.
Да. Да, значит, министр занятости сказала, что достаточно... Ну, подожди, извини, а можно вопрос тогда? Она сказала, что она не может, да, в этом смысл?
Они поспорили с депутатом.
Да.
И в какой-то момент она сказала, что вот можно прожить на эти деньги. Он сказал, давайте эксперимент. И в итоге она, как это говорит, съехала с этого эксперимента, сказала, что ей не позволяет статус.
Да.
По статусу ей не положено проводить такие эксперименты.
У нее проблема с этим. Она не может. Почему? Потому что у нее статус не позволяет. Она бы была с удовольствием попробовала на 3 500. Во-первых, человек может, но министр не может. Вот ее утверждение, прямое утверждение. Да, нам, слушайте, значит, вот эта вот украинская тема, она настолько волшебна, всех задела, я даже не знал, что она настолько всех заденет. Это что? Hard Kiss? Что это? Кто-нибудь слышал Hard Kiss? Что это? Это еще украинская песня, когда мне прислали только что.
Я дозволю, знай, зазирнути під мою вуаль, там журавлі летять у синю даль, і знають вони, де є моя.
Еще эта группа The Hard Kiss. Hard Kiss. Я не знаю, она украинская, канадская, американская, не знаю. Но поют на украинском.
В моих стенах мальвы зацветут. И сгадаю, знай, наши ночи.
Здесь же пошли признаки папсы, мне кажется, нет? Пошли признаки папсы. Точнее, нет, мы воздержимся. Люди, которые нам прислали эту прекрасную песню, спасибо вам огромное за все-таки очень качественную папсу, но это папса. Нет, мы не будем слушать папсу. Спасибо огромное. Тем не менее, спасибо. Любовь к Украине, я чувствую, что она... Я понимаю, что любовь к Украине, она такая всеобщая, обратите внимание, всеобщая. Кого не встречу, я сейчас выходил в Ньюзрум, пожалуйста, у нас. Ольга Данилевич, наша белоруска, и она, как вы знаете, потомок князей Радзивиллов. Ну, она действительно, она от Радзивиллов. Вот, значит, но она говорит, пожалуйста, у нее тоже какие-то есть украинцы, там, родственники, пожалуйста. У тебя тоже есть, небось, какие-нибудь украинцы? Нет.
Есть. Бабушка у меня.
Бабуля, пожалуйста.
Наполовину.
Любого возьми, у нас украинцы всюду, правильно? Почему? Юг всегда был сверхнаселенным. И отсюда с юга всегда уходили люди на север, на восток, с юга уходили. Поэтому у всех есть корни украинские, успокойтесь. У кого нет тащи, ну, не знаю. Просто вы врете, наверное, может, мне кажется. Давайте вернемся. Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3 500 рублей вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей. Высказывание Соколовой прозвучало после заседания Комитета по социальной политике областной думы, на котором обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров. Разгорелся спор, можно ли на 3 500 прожить. И достаточно ли это для минимальных физиологических... А что такое минимальные физиологические потребности? Я хочу.
Это, видимо, то, что позволяет нам не умереть.
Ну, как-то минимальные физиологические.
Немножко шаркать ногами.
Я, допустим, дышу, да, это бесплатно. Это первое, да? Потом вода. Ну, вот воды можно же добыть как-то.
Ну, слушайте, месяц на одном дыхании вы не продержитесь.
Нет, ну, подожди, ну, давай подумаем. Ну, давай будем позитивистами. Вот она правильно сказала. Если питаться, вот она сказала, невозможно. Николай Бондаренко решил ради эксперимента прожить на эту сумму. Местный депутат. Она сказала, что она может для него составить диетическое меню.
Она предполагает, что если есть фрукты и макароны... то он
фрукты
сможет...
Очень дорогие. Фрукты очень
вот
дорогие.
Именно. Вообще
фрукты
быть вообще вегетарианцем, это довольно дорого сейчас.
А? Фрукты, это прямо будь здоров. А ягоды?
Орехи сколько стоят? Это же вообще невообразимо.
Да. Значит, секундочку. Она же сказала, что люди по месяцу голодают, и от этого только лучше здоровье становится. Она же.
И потом, смотри, 3 500, да?
А
надо заплатить за коммунальные услуги.
Ну, это вообще
это
непонятно.
Это включает или не включает?
Это вообще
как
непонятно. Мне кажется, что
тогда?
Здесь она, конечно, сказать, там не включала. Потому что если она включала, вышло бы больше. Ну, хорошо, давай так.
И потом,
нет,
это
давай.
Если только про пенсионеров
давай.
Говорить, да, которые там
я
в
детка,
своем
давай.
Жилье живут.
Я детка.
И не ходят на работу.
Детка, я детка.
Да.
Я детка, а ты, не знаю.
А я бабка.
А ты будешь выбирать. Очень хорошо. 3 500, 3 500, 7. Например, живут двое. Нет, на самом деле пенсии часто одни остаются. Они часто остаются одни.
Да.
Ну, хорошо, например, у них двое осталось. Хорошо, вот уже сложили 7 тысяч. Значит, живут в старом доме, какой-то саманный дом, хрен пойми чего, там дранка с навозом по коровьям, да? Оно стоит и стоит, его не надо ничего с ним делать. Ну, там навозом маленько подмазать еще все. Это все бесплатно, так? Значит, стоим на улице, никого забора, ничего починять не надо, ничего не надо. Оно есть и есть, все. Значит, туалет в огороде. Ну, в огороде сливать не надо, оно само летит там вниз, называется люфт-клозет, люфт, воздушный клозет, так? Можно, хорошо, ничего не платишь, за слив не платишь, воды не надо. А, значит, мухи бесплатно, все бесплатно.
Ну, посуду ты нужно? Моешь.
Посуду надо мыть. Посуду надо
самому
мыть.
Самому мыться надо.
Знаешь, как я в Африке
вещи
делал?
Стирать.
Знаешь, как я в Африке делал, чтобы не мыть посуду? Я все отскребал.
Облизывали.
Я облизывал, во-первых, во-вторых, я отскребал все вилкой и клал в морозильник. Там минус 18, у меня был холодильник Philips в Африке, когда я жил в Африке. Значит, и я клал в морозильник. Мне казалось, что сальмонелла, даже если, так сказать, там у меня тарелка грязная, сальмонелла не захочет жить в минус 18. Нахрена это надо? Когда полно всюду рядом плюс 30, правильно? Значит, и потом я доставал из морозильника и прямо на эту тарелку и клал остальную, ну, следующую пищу, следующую. И когда много положишь, не видать, что грязная была она. Потому что та же, ну, растапливается.
Слушайте, можно вообще глаза закрыть, тоже не видно.
Нет.
Так не работает.
Ну, при минус 18, она не завоняется, ничего. Грязные тарелки надо ставить в морозильник, и все. Это очень просто. Я в Африке так делал, и это нормально все получается. Значит, я сейчас думаю, где же деньги тратить? А, допустим, хаваешь крупу.
Зимнюю обувку надо вам?
Нет, надо. Это все не считается. Это все осталось с молодости. Осталось с молодости. Клёш, эти брюки клёш с молодости. Рубашки на выпуск дурацкого цвета, такого, как будто мы песнеры.
Слушай,
это всё
а если
с молодости.
Я молодой, работу не нашел, ну вот сейчас, и на несколько месяцев остался в провинции один. Ну, потому что в провинции такое чаще бывает, когда ты не находишь работу.
Какой-то запас есть.
Нет, ну вот тебе платят этот минимум.
Алексей Борисович. Нет, ну у нас много звонков, да, давайте поговорим об этом. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте,
Алексей Борисович. Здравствуйте.
У меня, вы знаете, брат инвалид, он живет недалеко от меня, там, в квартире.
Да.
Он ездит на коляске.
Угу.
Я ему каждый день ношу продукты. Вы знаете, в среднем где-то вот 100 рублей, конечно, не укладывается, но в районе 100 рублей.
Угу.
Но причем это я как бы приношу ему, условно говоря, вот маленькую бутылочку пивка, такую дешевую.
Да.
Фрукты, там сливы, виноград.
Да.
Творог он любит есть. И обязательно вот то, что я, допустим, себе в обед готовлю, там немножко откладываю в баночку, ему приношу.
Да.
Получается где-то в районе вот в день 100 рублей. Но помимо этого к нему приходит сын, ну, это мой племянник.
Да.
Он, естественно, там обстирывает, обслуживает, все там покупает. И платит за квартиру. И вот я так, допустим, анализирую эту ситуацию, но то, что я вот, допустим, покупаю в районе 100 рублей, это как раз получается 3 с чем-то тысячи, допустим, я трачу там на еду ему. Ну вот из этого, наверное, можно делать заключение. Хотя я, можно сказать, конечно, что там, допустим, он курит сигареты, ему можно это убрать, это баловство. Но племянник, в общем, покупает, хотя я с ним на эту тему все время спорю, дискутирую.
Да.
Но... По-моему, в 3000 уложиться, ну, мне кажется, это нереально. В 3,5 даже.
3,5 нереально. Но если изъять стоимость квартиры, изъять стоимость электричества, вот чисто считать, что мы по инерции носим старую одежду, изъять тоже. Чисто,
только на питание, да?
Только, не только там, еще мыло, ну, как бы такой ливинг обычный.
Ну, мыло сейчас, в принципе, можно и довольно-таки дешевый покупать.
Да, ну, например, да.
Ну, в принципе, принципиально, наверное, можно.
Можно. Я думаю, можно. Давайте скажем, что можно. Ну, давайте ее ругать, эту саратовскую, значит, она говорит людям, переходите на субсистенцию. Это как за неделю. Я был, когда всегда не брал в долг. Нет, не брал никогда. И последняя неделя до стипендии студенческой, значит, последняя неделя садишься на крупу и все. Ну, а что плохого-то? Жрешь крупу. Ну, в смысле, варишь ее и жрешь. Ну, всегда можно жрать.
Витамины.
А? Какие витамины? Последнюю неделю без витаминов. Можно одну неделю в месяц пожить без витаминов. Абсолютно. Я варил, у меня было то, что найдешь.
А
найдешь.
Если я хочу на автобусе прокатиться, не например?
Надо, не надо жить рядом, нет, все. Слушай,
я жил в общаге.
И у меня оставалось всегда какие-нибудь макароны, длинные такие макароны, и какой-нибудь рис оставался всегда в шкафу для одежды. Почему-то я находил там все время, не знаю. Значит, и последнюю неделю очень удобно, я варил макароны. Это абсолютно удобно. И а макароны еще мне нравилось в студенческой кухне проверять, сварились или нет, броском макаронины в стену. Я бросал макаронину в стену и смотрел, как именно она прилипает.
Ужас какой.
Разваренный. Я не умел тогда альденте делать. Потом рис делал тоже, масла не было, ничего.
Слушай, вас спрашивают, а лекарства?
Лекарства, когда ты студент.
Это же очень дорого. Ну почему прожиточный минимум не только у студентов?
В свитере ложишься спать.
Это не про студентов вообще тема.
Нет, в свитере ложишься спать под два одеяла. Вот тебе все лекарства, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Николай.
Вот, ну я считаю, да, Николай. Я считаю, что можно вложиться и в меньшую сумму. Вот наши военнопленные в польских концентрационных лагерях во время войны вообще могли укладываться, я не знаю во сколько, поэтому запросто можно уложиться.
Да, если исходить из нормы концлагеря, это, конечно, спасибо. Это, вот,
исторический пример, концентрационные польские лагеря, можно там уложиться, это даже эта сумма слишком большая, которую нам предлагают в нее уложиться,
Да. Это многовато даже, спасибо.
Это они завысили.
Скажите,
такой план.
Скажите, она когда в этот момент говорит, она же говорит искренне или специально издевается?
Ну, по-моему, знаете, нормальный человек этого не скажет. Есть, видимо, какое-то воздействие медикаментозное. Я не скажу, что это какая-то...
Николай, тогда другой вопрос. А может быть, она высмеивает идею, соглашаясь с ней? Ведь так тоже можно, а? И ведет к...
Знаете, я тогда удивляюсь интеллекту этих людей. Откуда таких людей берут и ставят? И им еще дают говорить, этим людям, с таким интеллектом. Вот мне что удивляет.
Да. Ладно, хорошо.
Нам фрукторианец написал. Говорит, 16-28 на двоих они тратят.
16-28 чего?
Тысяч рублей.
От 16 до 28 тысяч?
Да, на
От
двоих. Ну, это считайте, 8-14, да?
Я не знаю. У меня был друг, вот я говорю, который был ужасно опытен, который учил меня работать, вот я рассказывал уже сегодня. Как он делал? Он говорил, что надо в складчину готовить. Во-первых, в складчину все время дешевле выходит. Раз. Второе, он говорил, что он даже купил, честное слово, купил за очень небольшие деньги старую стиральную машину. Он говорил, что самогон лучше варить в стиральной машине. В стиральной машине гонял брашку, ну, чтобы быстрее созревала. Значит, мы готовили какое-то время вместе, в основном макароны. Макароны и растительное масло. Самогон гнали в стиральной машине, и у него тоже был аппарат. Правильно. Значит, у него постоянно стояла, кстати, свежая брага. Сама стиральная машина постоянно крутила тоже брагу. Макароны были. Мы сытно жили, я понимаю. А коммуния была такая, человек 5.
Тех, кто живет на прожиточный минимум.
Из-за женщины. Всегда распадается все из-за женщины. Он, наконец, женился.
Ну, потому что женщины все время хотят свою ячейку, да, гнездышко.
Из-за женщины распалась коммуния. Распалась. Я думаю, что мы очень мало тратили денег. Сейчас не помню. Я, честно говоря, не помню. Я никогда об этом не думал. Да зачем мне деньги, в конце концов? В движении.
Подъем. В движении.
Мамочка, 8 баллов. Это правда?
Да вы
8
что?
Баллов, ребята. Нет, не может быть 4. Не 4. 4. Откуда 8 было? 8
это, видать, вчерашний это вечер.
Старый. Все, 4 балла. 4 балла. Очень трудно на 3 часа по циферблату внутренним КАД. А, тут большая из-за аварии ремонта вместе. Все остальное прилично. 4 балла. Считай, город свободный. Все роскошно. Кто завтра поедет на мотопарад, я еще не решил. Я побаиваюсь.
Почему?
Я думаю, что я умру за неделю до дня рождения. А завтрашний день входит в это понятие «за неделю до дня рождения». Поэтому я побаиваюсь. Может, поеду, может, не поеду. Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 12 октября.
Подъем!